В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня, 21 августа 2013 года, мы вспоминаем победу над ГКЧП. Это 21 августа 1991 года. И говорим о ее последствиях для современной России. Сегодня у нас в студии историк и бизнесмен, бывший советник президента России Сергей Станкевич, бывший депутат, народный депутат РСФСР, член группы тогда «Радикальный демократы» Расул Микаилов и научный сотрудник Левада-центра Олег Савельев. Телефон 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы участникам нашей передачи. И у нас есть еще телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Тоже можете высказывать свое мнение. Ну, а мы начнем наш разговор о последствиях. И когда так садишься в такой приятной компании в эфир, хочется сразу сказать, ну что, за кого вы голосуете на выборах мэра Москвы, потому что у нас все время идут эти эфиры про московские выборы, и хочется что-нибудь такого сразу современного. Расул, что вы делаете сейчас в связи с выборами мэра Москвы?
Ну, вы знаете, я для себя определился с кандидатурой, и абсолютно банальный выбор, может быть, для человека с моим прошлым, я буду голосовать за Навального. Вот это мой выбор, я его сделал.
Несмотря на то, что вы выходец из Дагестана?
Ну, почему бы и нет? Я считаю, что если расставлять приоритеты по, скажем так, полезности действий мэра, который будет избран для всей страны, да, скажем, резонанса, то в этом смысле резонанс от действий Навального будет более положительным, если он станет мэром, чем если бы был избран какой-нибудь другой человек.
Вот сразу видно радикального демократа. 20 лет прошло, люди...
Ничего не все такое же радикальное.
Хорошо. Сергей Борисович Станкевич, что вы скажете? Как центрист на последнем этапе своей политической карьеры?
Я как центрист поступлю следующим образом. Я голосую за второй тур. Вот для меня важно, чтобы состоялся второй тур, и это было бы замечательным переломом в нашем политическом, скучном политическом тренде, когда происходят выборы без выбора, когда все результаты известны заранее, когда нет никакой интриги, нет реальной политики и реальной политической конкуренции. Вот для меня знаком, что произошел слом этого фатального тренда, будет наличие второго тура. Поэтому я голосую за второй тур, а во втором туре я уже сделаю окончательный выбор персонажа.
То есть вы хотите сказать, что совершенно все равно, за кого голосовать против власти, если вы хотите перемен?
Да. Опять же, если говорить о прогнозах, я рискую отобрать хлеб у моего коллеги рядом, но если говорить о прогнозах, понятно, что эта борьба не за победу на этих выборах. Скорее всего, победит действующая власть. Скорее всего. Чудо в России всегда возможно, но скорее всего. Но здесь важно качество этой победы и ее политические последствия. Вот за это качество победы и за политические последствия, которые, я надеюсь, будут выражаться в оживлении конкуренции, реальной конкуренции, хотя бы в масштабе Москвы, а потом, может быть, и в масштабе страны, вот за это стоит побороться. И надеюсь, что эта борьба увенчается успехом.
Я к Олегу Савельеву обращусь. Что думают социологи о втором туре? Так, мягко. Без цифр.
К сожалению, я должен огорчить, второго тура не будет. Сама процедура выборов выхолощена. Выбран самое неудачное время для выборов. Сейчас посмотрите, в метро пусто. Можно сидеть, сейчас пик. Невозможно войти в вагон в обычное время. Раньше выборы и всякие вот переписи проводились во время, когда максимальное количество людей можно было застать дома, они находились по месту жительства. Вот. И этот момент выбранный. Даже Собянин пошел навстречу Навальному, удалось зарегистрироваться Навальному.
И даже из тюрьмы выйти.
Был полное непрохождение. Вот, но сами выборы, я не знаю, за кого буду голосовать, пока еще не решил, но сами выборы я приветствую. Когда все-таки выбирает народ, а не начальство, то автоматически, бессознательно, этот человек, который выбирает, он все-таки начинает заботиться о народе, а не о том, чтобы угодить столоначальнику или тому, кто его утверждает, вышестоящему.
Я напомню, у нас Сергей Станкевич, Расул Микаилов и Олег Савельев сейчас в студии. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный, кстати говоря, для жителей всех регионов России. Я почему заговорил об этой вот актуальной теме? Потому что ведь в 91-м году тоже, и в 90-м, все началось не с, наверное, действий ГКЧП, а именно с выборов. И, собственно, выборы были президента Российской Федерации, мэров двух российских столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, где победила тоже оппозиция. Сергей, может быть, это тогда напугало власть, когда получилось так, что РСФСР фактически во главе с президентом Ельциным, Москва во главе с мэром Поповым, вы были замом в Моссовете, кроме поста советника, и плюс еще, собственно, Петербург во главе с Собчаком. То есть вот конструкция вот этой союзной власти оказалась под ударом антикоммунистических сил.
Конечно, ход событий не был секретом для руководившей тогда верхушки КПСС, и они вполне могли продлить эту последовательность событий в будущее. И ничего хорошего им эта последовательность не сулила. После того, как была принята декларация о суверенитете Российской Федерации силами депутатов, российских депутатов, и после того, как был 12 июня избран Борис Николаевич Ельцин 91 года президентом России, стало понятно, что сформировался полностью самостоятельный центр власти российский. Россия стала полноценным государством. До того она была лишена многих атрибутов государственности, которыми обладали все остальные республики, кроме России. Теперь Россия сформировалась вполне, и было понятно, что это будет не послушный какой-то мальчик на побегушках, а это будет очень серьезный партнер, с которым придется очень трудно договариваться. И ничего хорошего многим это не сулит. Напомню, о чем, что было тогда главным, самым главным тогда, и чем занимались фактически круглосуточно занималась команда Ельцина. Вот сейчас сколько угодно народу там, сидя на радиоприемнике, скажет, ну вот они такие-сякие, они разваливали Россию. Так вот, ничего подобного.
Они союз разваливали.
Союз разваливали, да, союз разваливали. Ничего подобного. На самом деле все силы были брошены на то, чтобы подготовить новый союзный договор. Очень трудный был разговор со всеми республиками, без исключения. Самому Горбачеву в разговоре с ними было очень сложно. И подключение как раз Ельцина и его команды к переговорам с другими республиками было абсолютно позитивным, потому что они понимали, старой имперской структуры уже не будет. Новый союзный договор будет заключаться на равных, без старших братьев, без диктата из Москвы, и можно будет, наконец, попробовать в этой новой структуре обрести свою самостоятельную государственность, не разрушая общность того, что не стоит разрушать. Вот все шансы на это были. Очень в тяжелом диалоге удалось по формуле, которая тогда звучала ежедневно с экранов телевизора, 9 плюс 1, то есть 9 республик союзных плюс 1, это союзный центр, договориться о подписании нового союзного договора. И подписание было назначено на 20 августа. И теперь вот просто проведите, дорогие друзья, мысленный эксперимент. Да? Вот что за государство должно было возникнуть 20 августа? Каково это государство? Общая оборона, общая внешняя политика, единый центральный банк, единая валюта с единой эмиссией, союзный парламент и союзный президент.
И огромная территория.
В перспективе предполагалось...
Но без Прибалтики.
Да, ну 9 республик.
Да?
9, значит, естественно, не
Грузия.
15. Без Грузии, без Балтийских республик, без Молдавии, где уже фактически был раскол на две части. Но, тем не менее, 9 плюс 1, новый союз, имел все шансы возникнуть. И в перспективе маячило сначала договор, а в перспективе и союзная конституция. Это объединение по уровню было бы гораздо выше нынешнего Европейского Союза. То есть то, к чему они шли многие годы, мы бы получили тогда в готовом виде. И я уверен, что очень многие наши нынешние граждане с удовольствием жили бы в такой стране. К сожалению, появление такой страны предотвратил этот самый идиотский путч, устроенный реакционной верхушкой тогдашней КПСС, потому что в этом новом государстве им лично, им и как касте, и как персоналиям места не находилось.
Я к Русулу обращусь. Ведь во время вот этой истории с союзным договором достаточно активно использовался фактор российских автономий. Вы тогда представляли Дагестан. Собственно, какие настроения тогда были в Дагестане? Потому что все время был разговор, что вот, может быть, союзный договор будут подписывать не 9 этих республик, а плюс российские автономии отдельно и так далее.
Плюс российские автономии. Я могу сказать, что эта тема не обсуждалась в широких слоях населения абсолютно. Я уверен в том, что эта тема больше обсуждалась здесь как фактор, как аргумент. Но она не существовала фактически, де-факто, в реальности, в республиках. Вряд ли можно было найти больше там, десятка человек, которые бы за это выступали. Я в этом уверен на сегодняшний день, и тогда был уверен, у меня нет фактов, которые это бы опровергали.
То есть это был вопрос отношения элит?
Это был вопрос аргументации против. Больше не было ничего за этим.
Татарстан и Башкирия активно эту идею пропагандировали, но с ними, тем не менее, удалось договориться. Ребята, не торопитесь, следующим будет уже российский федеративный договор, а сейчас не испортите нам, пожалуйста.
Да, абсолютно так, ездили дважды
делегации, договорились. Дайте возможность, дайте. И они приняли это, и собирались присутствовать на подписании союзного договора, но присутствовать в качестве зрителей.
Ну, то есть Ельцин должен был подписывать от имени автономии,
да? От имени всей Российской Федерации, включая автономии. В том-то и дело.
Я обращусь к коллегу Савельеву. А какие были общественные настроения? Опять же, я понимаю, что сейчас у вас под рукой таких жестких цифр нет, но тем не менее, за союз, против союза, за вот этот обновленный союз. Был же референдум, в конце концов, но потом настроения стали резко меняться, особенно на Украине.
Вы знаете, вообще-то проблема для массового сознания сложновата. Я думаю, элиты, кто-то там наиболее продвинутые слои общества.
А у нас продвинутые слушатели?
В общем, в целом, здесь народ еще в этом деле не разбирался, но была большая эйфория, хотелось перемен, верили, что скоро настанет лучшая жизнь. Вот, настроения были. Я вот четко помню, что за реформы меня что, я сразу понял, что путч не удастся, что среди военнослужащих и правоохранителей было где-то в 2,5 раза больше за реформы, чем против, что военные это дело не поддержат в своей массе.
Да, это действительно очень важный фактор. Но давайте мы немножечко такой мемуарный момент как бы введем в нашу программу. Говорится, что вы делали 19-21 августа? Называется отчет свидетелей. Потому что каждый из нас где-то там был, каждый видел свой небольшой такой сектор политического и не только политического пространства, вот той самой Москвы с танками, с Ельциным и так далее. Наверное, интересно будет тоже вспомнить. Расул, как вы встретили 19 число?
Ну, вообще-то, ранним утром меня разбудили соседи по подъезду, такие же депутаты, да? И, включив телевизор, увидев все, что там показывали, это Лебединое озеро, все стало как бы понятно, что действительно все это произошло. А ведь одевались тогда, уезжали, а брали с собой запасы какой-то еды калорийной, одевались в спортивную одежду. То есть мы ехали не на заседание Верховного Совета, не сговариваясь причем.
Допровская корзинка, там, ну, на тот же случай ареста.
Примерно, да. Но речь шла о том, что мы уже понимали, что произошло нечто, что может иметь катастрофические для нас последствия.
Ну, наверное, люди помнили про, скажем, как с солидарностью расправлялись.
Да,
в Польше,
потому что
было
танки
интернирование,
что еще может означать
сразу
танки. Да, и поэтому, конечно, были готовы. Это мы сейчас понимаем, что они не были сами готовы к тому, чтобы применить оружие по-настоящему и так далее. Они были неорганизованы. Но тогда кто это мог понимать?
Ну, на самом деле были готовы, просто
не сделали этого.
Не хватило отмороженности.
Да, вот, да.
Отчаянной отмороженности, и слава богу, да.
И, конечно, дальше там был просто калейдоскоп каких-то действий, которые предпринимались, исходя из конкретной ситуации сегодня. Вот написан прямо в кабинете у Ельцина, написан вот текст обращения его гражданам России. Я помню, что его дали нам отксерить, сделали вот такую пачку, часть бросали с балкона людям, которые находились внизу, часть разносили. Потом появилась информация, что, это уже было вечером, что кто-то едет колонна по Минскому шоссе. Значит, часть людей организуется в маленький отряд, бросается там перекрывать движение. То есть что-то происходило уже как просто реакция на конкретные события.
Но я вам благодарен за то, что вы предоставили тогда вместе с коллегами кабинет Андрею Бабицкому, мне и другим корреспондентам, за то, откуда мы передавали все эти материалы.
Я вам скажу, что телефон самый обычный был раскручен, туда внутрь, где микрофон, были подсоединены провода, и все время была связь с Мюнхеном. И кто-то пришел ко мне в кабинет и говорит: а что там? Я говорю: связь с Мюнхеном все время, круглосуточно. Говорит: все время? И сколько же это стоит? Я говорю: ну, наверное, стоит того, чтобы говорить.
Но это
о том,
с той
что
стороны
происходит.
Было, поэтому да. Нормально. В этом смысле, конечно, путь чистые не додумались отключить нормально.
Не все телефоны были отключены,
и так далее. В общем, работал, книжек, видимо, не читали. Сергей Борисович, как политический советник Ельцина, ваши краткие мемуары.
Я 15 августа улетел с женой в отпуск после всех наших битв и улетел в Литву, был там на Курской косе. Но отпуск продлился всего 3 дня. То же самое. Утром мне позвонили. Утром постучали в дверь. Рано утром сказали: у вас там в Москве переворот.
Ну, понятно. У них уже была своя.
Сразу же дистанцируясь, дескать, ваши проблемы. И мэр Ниды дал машину и сопровождающего полицейского. Доехали до Вильнюса. Когда доехали до Вильнюса и въехали в аэропорт, подошел диспетчер и сказал: из Москвы прошла команда закрыть небо. Но там на взлетной полосе стоял самолет чартерный, зафрахтованный кооператорами из Москвы, которые тоже прилетели с семьями на отдых и теперь срочно возвращались в Москву к своим бизнесам. И мы успели сесть в этот самолет и вместе с ними прилетели в Москву. Вот, собственно, утром еще, практически до полудня, я уже прилетел в Москву, отправился сразу в Белый дом и безвылазно находился там 3 суток.
Ну, я хотел вас спросить все-таки, вот сейчас одна из самых интересных тем, я только что прочитал и рекламирую книгу Петра Авина и Альфреда Коха о правительстве Гайдара, обо всех тех событиях, вот там есть большое интервью Павла Грачева. К счастью, до своей ранней кончины он успел рассказать много интересного. И вот теперь возникает действительно вот эта тема, как вы сказали, отмороженности. Кто все-таки были те люди среди военных и силовиков, кто, ну, скажем так, притормозил всю эту силовую операцию против Белого дома?
Вы знаете, люди, которые вспоминают об этих событиях, они, многие из них несколько раз меняли свои воспоминания в зависимости от конъюнктуры. Сразу после того, как путч провалился, все навспоминали, как они способствовали победе. Потом время начало меняться, ветры другие подули, похолодало, и все стали корректировать свои мемуары срочно и вспоминать, как они на самом деле хотели сохранить союз, но вот эти проклятые демократы все равно настояли на своем. Вот. Ну, а сейчас наступил третий этап.
Свидетелей все меньше.
Появляется много воспоминаний о том, как каждый конкретный человек повлиял на ход истории. Как он оказывался каждый раз в нужный критический момент, в нужном критическом месте, и именно от его какого-то слова, звонка, или там контакта, или подсказки какой-то, зависел ход событий. Вот не хотелось бы становиться в этот длинный ряд, но...
Нет, вы можете выступить в данном случае как судья и сказать: правду сказал Грачев, что он ключевая фигура, а Лебедь, наоборот, хотел штурмовать Белый дом? Или наоборот, например, Лебедь говорил, что я был той ключевой фигурой, которая предотвратила штурм Белого дома, а все они там колебались и так далее.
Грачев не был ключевой фигурой, но он присягнул вовремя Ельцину, присягнул действительно и не предал его в тот момент. А вот очень интересная история была с Лебедем, которому лично я симпатизировал. Но дело в том, что сразу по горячим следам, сразу после путча, была назначена комиссия по расследованию роли КГБ в перевороте августа 91 года.
Я в эту комиссию входил.
Да. Это был единственный документ, единственный, подписанный одновременно двумя президентами. Горбачевым, президентом Союза, и Ельциным, президентом России. Был состав комиссии сформирован, и председателем комиссии был Степашин Сергей Вадимович назначен. А я входил туда по поручению Ельцина в состав комиссии. Вот эта комиссия сидела прямо на Лубянке, в этом огромном здании, и работала, пытаясь выяснить, как же происходило основное принятие решений, кто и когда и кого собирался штурмовать. И интереснейшие вообще документы, если они где-то сохранились, вот они колоссальный интерес представляют. Но надо бы при случае спросить у Сергея Вадимовича Степашина.
Значит, он стал очень молчаливым.
Он лично докладывал, потому что результаты, вот интересно, где же отчет о работе комиссии. Но что любопытно, я помню показания Лебедя. Они были абсолютно откровенными, детальными, и было понятно, что в ночь как раз с 20 на 21 все было готово к штурму абсолютно, был полностью утвержден план. Значит, силы МВД должны были раздвинуть толпу и создать коридор. Бронетехника должна была на полном ходу туда ворваться.
То есть та бронетехника, когда по Садовому кольцу шла, не случайно?
Не случайно. И пробить дверь, чтобы был проход. Да? А дальше должны были силы специального назначения и десант пройти в этот проход. Одновременно кто-то должен был штурмовать с крыши и из подвалов. Значит, все было прописано, Лебедь должен был принимать участие, он провел рекогносцировку, значит, были распределены силы и средства, все заняли исходные позиции, боекомплекты были у всех. Те части, которые стояли там уже несколько дней, были распропагандированы, были отведены и были заменены свежими частями. Вот. То есть не хватало только одного, не хватало команды. Примерно в 2-3 часа ночи все это должно было начаться. Даже светошумовые мощные заряды были у них для того, чтобы ослепить, оглушить. Команды не было. И звонил несколько раз Лебедь из автомата, телефона автомата, звонил, и все-таки спрашивал, будет команда или не будет к началу, и никто не мог дать ему команду. Все предпочитали, чтобы команду отдал не я.
Но Грачев тоже спрашивал, а где письменный приказ? Он говорит, ну, будет потом. Ну, нет приказа.
Вот. Но
нет.
Даже устной команды не было. Даже устной команды не было. Поэтому войска, занявшие исходные позиции, подождали где-то до 4-5 утра, и был дан отбой. Вот и все. Все это было сказано Лебедем под протокол, все это было записано, там назывались номера частей, состав соединений, вооружений, все это в материалах комиссии есть. То есть каких-либо сомнений, что было серьезное намерение, даже военным диктатором должен был быть Очалов, господин назначен, и даже фильтрационные лагеря были предусмотрены в окрестностях Подмосковья, когда нужно было всех задержанных доставлять и определять, кого куда дальше. Кто случайно попал, а кто не случайно.
Раслав, вы тоже были в комиссии, да. А что они собирались с Ельциным, например, делать? И с подвижниками, там, Ельцин, Хасбулатов, все другие, да и вы, радикальные демократы, вы выяснили?
В комиссии я занимался расследованием роли средств массовой информации, да, в подготовке
Кравченко там и другие товарищи.
В том числе, да. Угу. Вот. Это не столь интересно, потому что это все как бы на поверхности, хотя очень многие средства массовой информации никаких команд не получали. Они действовали инстинктивно, что называется, от сердца, от души, причем точно, так, как надо было действовать.
То есть, как надо было для КЧП, да?
Да, абсолютно. Я могу сказать одно, что очень многие члены комиссии, к сожалению, свалились в другую крайность. Они начали пользоваться правом запрашивать документы и запрашивать документы по себе. Что там есть в КГБ относительно меня?
Ну, видимо, были основания тревожиться.
Видимо, были основания. Поэтому очень многие члены комиссии работали в результате, в холостую. А сводный отчет, он существовал целиком. Он существовал у Степашина, и он его уже донес руководству стран. Что там было, я не знаю, потому что я его сводным не видел.
Я уж прошу прощения, Олег, сейчас я все-таки спрошу еще раз у Сергея Борисовича. Ну, хорошо, а какое это было решение принято там по кадрам, вот по этой, по работе этой комиссии, там по чистке, потому что бы уволить каких-то каких-то людей. Все же было крайне травоядно потом, да, так мягонько.
В мандате комиссии было не просто проанализировать, но и дать рекомендации о том, как предотвратить подобное в будущем. То есть, как реформировать, в частности, силовые структуры. И там было в приложении, были даны рекомендации, но далеко не всеми рекомендациями, мягко говоря, наши вожди не воспользовались. Нет, все-таки была выделена отдельно служба внешней разведки, значит, было выделено отдельно пограничные войска.
Охрана.
Да. Федеральная правительственная связь. То есть, вот это разделение это произошло, но очень многих вещей, конечно,
особенно по
потом,
кадрам.
Потом не было сделано, особенно кадровых.
Ну, а по кадрам практически ничего не произошло.
Ну да, Владимир Владимирович Путин, вот он и остался тоже таким деятелем
при Собчаке. Ну, могу сказать вам, что если бы была команда, то все люди, которые говорят, но хотели стрелять, не стрелять, то они бы все стреляли.
Это мы не знаем.
Да, это совершенно точно. Была бы команда, все было бы сделано.
Но стреляли бы, наверное, и из Белого дома. Вот Олег, по-моему, ну, стреляли тоже бы, конечно, находился там. У вас какое ощущение было от настроения людей, которые были вокруг Белого дома?
Вокруг Белого дома, ну, не знаю, было до 100 тысяч человек в ночь с 20 на 21. Но я еще был тогда депутатом Моссовета, и 19 числа мы собрались на чрезвычайную сессию. Вот, и листовки были, призывы Ельцина, Рудского, мы их размножали, потом разносили по своим округам. И я помню, у меня был конфликт у микрофона с Шансовым депутатом, секретарем горкома партии.
Нижегородский губернатор.
Я вышел к микрофону и сказал, что если выйдет, как в Праге, 2 миллиона человек, то это все, в общем-то, сорвется и никакого ГКЧП испарится. Ну, на что Шансов, в общем, так меня там отпихнул и сказал, всем надо сидеть по домам, ни в коем случае не обострять конфликт, чтобы не было кровопролития. Вот такие метаморфозы.
Вы знаете, если бы не было выборов президента, то не было бы и вот этой уверенности, скажем так, демократической, да?
Что мы на стороне закона,
что нас много. Да. Потому что, смотрите, сегодня такая же ситуация. Мы знаем, что на митинги приходит много людей. Мы знаем, что мы есть, но мы не знаем, сколько нас. И поэтому голосование – это точка консолидации наших голосов. Мы должны посчитаться, сколько нас. Их надо отдать.
Но выборы это были тогда
мы не знали,
честными. Честными. Но вот
мы же не знали,
о фальсификациях даже, по-моему, в Дагестане, извините, не было, правда?
В те годы не было, по-моему, вообще фальсификаций. Вот первые выборы
РСФСР. Вот как объяснить этот феномен, да?
Ну, потому что не ожидали,
проигрывала, что... а не передергивала.
Да никто не ожидал, что так будет проигрывать.
Ну, а потому что кто будет физически руками исполнять какие-то манипуляции?
Какие-то вот сейчас,
а граждан невозможно было.
Подождите, ну вот сейчас. Учителя, бюджетники, а пожалуйста, а тебе
можно.
Что?
Вот
люди
дай
испортились.
Сейчас чувствительны они к этим давлениям.
Сейчас дай нам проголосовать. Да мы завалим, так сказать, этими против всех, все урны.
Понимаете? Если будет графа против всех.
Ну, если, условно говоря. И тогда ведь никто не знал, а сколько этих людей, которые против там, коммунистической партии, сколько их там? А потом оказалось, что их вообще большинство президента избрали своего. Это же ужас. И эти люди теперь знали уже, сколько их. Поэтому ГКЧП, они очень боялись дать команду, потому что они понимают, что имеют дело с огромным количеством людей. Огромным.
Мне так кажется, что очень важным фактором все-таки была неуверенность в силовых структурах. Вот я помню эту историю с майором Евдокимовым, который в других бы обстоятельствах, наверное, при другом президенте стал бы генералом и каким-нибудь там командующим президентской гвардией после этого, а его там сослали в какой-то военкомат, да, который со своими 10 танками присягнул Ельцину первым. И эти 10 танков, даже без боекомплекта, наверное, были сильным аргументом даже для Лебедя. А вдруг следующий какой-нибудь человек начнет стрелять в другую сторону. Бог его знает. Поэтому это было, на мой взгляд, вот в тот момент это был самый сильный аргумент, что есть какие-то военные, которые готовы, ну, не знаю, по каким соображениям, может, они Ельцина любят, а может, они демократию любят, а может, они в Наполеона метят, но, тем не менее, готовы не защищать вот эту вот советскую номенклатуру.
А вдруг и другие туда же.
Ну, о том и речь.
На мой взгляд, что тогда реально ситуация висела на волоске, тогда очень реальны была была возможность такая устроить кровавую баню с перспективой закончить ее в Гааге. Слава богу, что мы не пошли вот таким югославским.
Но вы бы и не пошли, наверное, а другие-то были желающие.
Вот. Но все-таки тогда... Тогда решала вопрос и решала судьбу страны не армия, хотя, естественно, каждый делал на нее ту или иную ставку, а тот редкий случай, когда реально граждане, народ, вот выйдя в огромных количествах на улицы, заявив о своей позиции, вершили историю здесь и сейчас на улице, непосредственно граждане. И в этом уникальность августовского опыта, неповторимость его. И это ни в коем случае нельзя забывать, и этим надо очень дорожить.
Я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям нашей видеотрансляции на сайте, программа «Лицом к событию». Вспоминаем 21 августа 1991 года. Бывший советник президента Сергей Станкевич, Расул Микаилов, бывший народный депутат России, Олег Савельев, социолог, Левада-центр, ведет передачу Михаил Соколов, 8 800 222 12 наш телефон. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Но я хотел бы немножко к заявленной теме обратиться. Я назвал ее «Преданная революция» и нынешняя путинская Россия. Вот к коллегу Савельеву обращусь как к эксперту и представителю Левада-центра. Что там у нас с динамикой как раз настроений народных? Мне кажется, что все больше и больше людей как-то, ну, без того энтузиазма, который мы видим у Сергея Борисовича Станкевича, относятся к тому, что произошло. Для них это, видимо, не революция.
Ну, знаете, в общем-то... У нас общественного мнения как такового по социально-политическим вопросам нет.
А что же вы изучаете? Эффект воздействия телеканалов на мозги граждан?
Вот то, что люди своими чувствами, вот как они там живут, достаток, возможность получить образование, медицина, жилье и все прочее, это достоверные данные. А остальное результат, в общем-то, пропаганды управляемой демократии, которую, надо сказать, с огромной печалью, я скажу, что она достаточно эффективна. Сейчас эти события, в общем-то, замалчиваются, особенно о них не вспоминают.
В школе, кстати говоря, вы знаете, детям ничего не рассказывают, даже детям, я имею в виду, которые уже не дети, а юноши и девушки. Я тут был на собеседовании в одном вузе, уважаемом, и с ужасом понял, что уже фамилию Гайдар 90% людей молодых не знают. Кто был соратниками Ельцина, не знают. Некоторые с трудом вспоминают должности Ельцина и Горбачева. Это люди, причем, которые пришли с высокими баллами ЕГЭ в ВУЗ, в уважаемый ВУЗ. Я прошу прощения, далее. Так что у нас?
Так вот, вот вопрос такой задаем мы уже несколько лет. Как бы вы сейчас оценили те события августа 91-го года? Победа демократии, покончив с властью КПСС, трагические события, имеющие последствия для страны, борьба за власть в высшем руководстве страны, ну и, естественно, затрудняюсь ответить, как всегда. Вот, ну так распределились более-менее мнения, так, 13% победы демократической революции, покончив с властью КПСС, трагические события, 33%, и 39% просто эпизод за власть в высшем руководстве страны. Что интересно, что опрошенные с 18 до 25 лет затруднились ответить практически половина, 43%.
Ну вот, видимо, с этим я и встретился как раз феноменом.
Хотя это фактически момент образования того государства, в котором мы все живем, и в котором будут жить еще много-много, может быть, и веков наши дети, внуки, отдаленные правнуки.
Ну, может быть, вы ошибаетесь насчет веков. В Советском Союзе тоже века всякие предсказывали.
Ну, Третьему рейху. Но другого государства у нас нет. Я имею в виду государство и страну, конечно. Вот другой страны у нас нет. Это момент появления этой страны. Естественно, начинала не с нуля, естественно, продолжала там многие вековые традиции, но, тем не менее, вот в нынешней форме, в нынешнем своем виде, в нынешних границах страна возникла именно в августе 91 года.
Но нынешняя власть стесняется своего происхождения, так, получается.
Что же это за власть, которая стесняется собственного происхождения, собственного момента рождения? Это очень плохо. И вот здесь я, меня лично очень задевает это обстоятельство. Зачем нужно было нынешней властвующей элите устроить такое шельмование тотальное 90-х годов? Понятно, что очень сложный был период. Понятно, что мучительно было трудно выкарабкиваться из-под обломков внезапно рухнувшей, в три дня рухнувшей огромной империи. Понятно, что с потерями это происходило, и ошибки делались. Но, тем не менее, этот этап был неизбежен и абсолютно необходим в этих условиях. Или надо было вовремя реформировать монопольно правившие тогда партии КПСС ту систему, или когда она уже рухнула, тогда надо было выбираться и создавать основы для новой жизни любыми возможными и доступными законными способами. Значит, почему нужно было все это шельмовать? Ведь политической вершиной 90-х годов была Конституция 93-го года, которая сформировала нынешнюю структуру власти. Президент своего объема полномочий, парламент, носящий имя Государственной Думы.
Дала возможность построить нынешний российский авторитаризм.
И так далее, и так далее. Ну, сейчас не будем оценивать, как именно воспользовались
еще
этим инструментом.
Еще как будем.
Ну, во всяком случае, это инструмент.
Власти вообще, она может произойти при любой власти.
При
любой конституции можно узурпировать власть. При любой. Не надо винить конституцию. Это инструмент в руках людей. Таким образом, конституция была действительно политической вершиной 90-х, и другой вершиной экономической была приватизация, много и справедливо критикуемая. Но кто был основным бенефициаром этих двух событий? Основным бенефициаром политическим 90-х годов была нынешняя правящая элита. Основным бенефициаром экономическим 90-х годов была нынешняя правящая элита. Она сплошь выиграла от
90-х. Вот Андрей нам тут написал на сайт.
И проклинает эти 90-е на всех углах чуть ли не ежедневно.
Слушайте,
зачем?
Ну, у них с одной стороны шубохранилище, а с другой стороны, извините, вот этот пиар, да? Вот Андрей нас спросил, уважаемые собеседники, почему единственными победителями после августа 91-го года, ну, я думаю, что не единственными, оказались спецслужбы и партийно-хозяйственная номенклатура. Расул Микаилов.
Ну, я уже начал эту фразу говорить, да? Представьте себе возможности первого президента Российской Федерации. Да? Он мог организовать узурпацию хотя бы, так сказать, власти над средствами массовой информации. Да. Он мог совершить приватизацию в пользу себя и политического окружения. Не бизнес-окружения, политического окружения. Да. Вопрос, он сделал это? Нет.
Насчет политического окружения в позднем периоде вопрос спорный. Кое-кто,
да?
Кое-что получил.
Мы сейчас имеем обратную картину. То есть люди пришли и использовали возможности нахождения во власти для того, чтобы укрепиться лично, да, в системе координат там, богатства и прочее.
Ну, каждому другу Путина либо частный бизнес такой при государстве, либо государственный холдинг.
Конечно, нужны были годы для того, чтобы создать систему, которая бы препятствовала узурпации власти, обогащению за счет власти, коррупции и так далее. Не было этих лет, к сожалению. Кроме Конституции и нескольких там десятков законов основных, ничего не было создано.
Ну, суд не создали.
Да, независимый суд.
Вы виноваты, депутаты.
Мы виноваты. Надо было нам еще дать там несколько лет.
А может быть, лучше надо было провести выборы в 91-м году нормальные, да, в учредительное собрание, к примеру, да, о чем разговоры, кстати, были с Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом. Вот Сергей Борисович, по-моему, да, был как советник президента категорически против всяких там выборов и так далее.
Все депутаты
подумывали, как за Украину бороться, как за Крым бороться, и всякие такие штучки, значит, сомнительные были.
Если бы не надежда каким-то образом все-таки возобновить процесс создания нового союзного договора и нового союзного объединения, то можно было бы, конечно, заниматься учредительным собранием. Но тогда что помешало? С одной стороны, была действительно всенародная поддержка, потому что все опросы, кстати, того времени давали 90% поддержки Борису Николаевичу
Ельцину. Ну, если бы Ельцин сказал, новые выборы, новое собрание, кто бы был против? Ну, узкая группа. Это так же, как с распуском Советского Союза. Даже коммунисты проголосовали за Беловежские соглашения. Вот. О чем они забывают теперь?
У меня было другое предложение тогда. Не тратить время на выборы нового учредительного собрания тогда. А поскольку сейчас вот такого рода поддержка, и она не будет вечной, мягко говоря, она будет убывать сейчас каждым днем, сделать непрерывную сессию Верховного Совета, не распускать депутатов по домам, создать им условия для непрерывной жизни и работы здесь и принимать необходимые реформаторские законы,
у них есть,
в том числе принимать, кстати, и разрабатывать Конституцию, быстренько дорабатывать и выносить на референдум.
Тут Руслан Иванович Хасбулатов, скрипящим голосом, я помню, 22 числа сказал: сессия закрывается. И еще раздался крик Олега Румянцева, когда проголосовали за флаг, а Олег Румянцев кричит: а гимн или герб. У него был уже орел готов. Он кричал: закрывается сессия, сказал Хасбулатов, и все закрылось. Так что ваш проект провалился сразу.
Фатальная была ошибка, да. Борис Николаевич уехал отдыхать тогда в отпуск на 2 недели, которые превратились в 3 недели. А каждый день стоил десятилетия тогда, к сожалению. Одна проблема долговая. Чего стоило. Вот, Михаил, говорите вы про там учредительное собрание. Есть нечего было, курить нечего было, табачные бунты в Москве. Значит, карточки вводились повсеместно. А кроме того, в связи с тем, что все объявляли республике независимость в срочном порядке, все кредиторы, которые были, все начинали блокировать счета, пока мы не определимся, кто будет отдавать долги, дорогие друзья. А Соединенные Штаты висели на телефоне и спрашивали, что у вас с ядерным оружием. Кто теперь, простите меня, член ядерного клуба глобального.
И кто будет в ООН заседать?
И кто отвечает? Нет, кто был в ООН, это легче. Это было как раз легче было. Легче всего было. А вот кто будет теперь отвечать за ядерное оружие, которое было рассредоточено? Это потом мы его сосредоточили только в России.
А да, тогда я помню рассказ Андрея Нечаева, как его послали куда-то там в Крым, по-моему, да, разбираться с каким-то тактическим ядерным оружием.
Нет, в Крыму его, к счастью, не было.
Ну, где-то рядом, но там какой-то генерал сказал: а я не хочу отдавать Крым, тут у меня бомбы есть. Я их на перекопе сейчас поставлю и, значит, будем Крым защищать. Понятно. Пусть Борис Николаевич нас поддержит.
Понятно.
И он его уговаривал.
В Украине было ядерное оружие. В Украине было ядерное оружие. И представь себе,
да,
возможные последствия его расползания, особенно если какой-то был бы режим такой экзотический там вдруг возник. Иными словами, конечно, можно себя винить за то, что тогда они занялись учредительным собранием, но, ей-богу, не видела такой возможности.
Ну вот я опять обращусь к Олегу Савельеву, тогда депутату Моссовета и социологу. На ваш взгляд, какие все-таки были возможности такого политического маневра с опорой на массы, которые как раз могли предотвратить нынешнее развитие событий?
Ну, здесь еще я хотел бы добавить в отношении к событиям августа, что во многом они зависят от материального положения.
Mm-hmm. То есть, чем лучше человек себя чувствует,
чем лучше человек чувствует, тем больше симпатии на стороне демократов, а тем хуже, чем на КЧП.
При том, это
при разном статусе они просто переворачиваются.
И первых меньше, видимо.
В смысле...
Тех, кто хорошо.
Да, конечно, в процентном отношении их значительно.
То есть, видимо, совпадает как раз с социальной стратификацией современного общества.
Да, ну и провинции, мало там что изменилось. В крупных городах есть какие-то изменения, а все же осталось, как и 23 года тому назад было. 150 километров отъехать до Москвы, вы увидите там улица Ленина на перекрестке в районном центре, улица Карла Маркса, стоит памятник, за 20 лет обветшавшей трибуны. Вот.
Лучший дом – это дом главы местной администрации, который 20 лет правит, или 22.
Есть такие районы в Московской области.
В Кашине великолепный собор, самый главный городской. Подойти поближе, посмотреть городской дом отдыха. В трапезный танцевальный зал. Так что здесь, вот, к сожалению, пропорции людей, получивших достаточно низкие какие-то блага от реформ. Настроение тогда было очень хорошее в массах. Поддержали бы именно после августа, когда еще не наступили большие трудности с продовольствием и с различными товарами. И, конечно, надо было решительно действовать, решительно меняют политическую систему, судебную. Но, к сожалению, никто тогда не плана не было. Люди не были готовы.
У Гайдара был план экономических реформ, плана политической реформы.
Не было.
Извините, товарищ политический советник, не было.
Не было, и никто не знал,
нет, что почему? Это событие. Вы знаете, была такая ситуация.
Радикальные демократы.
Вот заметьте, под угрозой исчезновения союзной элиты, ЦК КПСС. Да? И сразу следует путч. Потом под угрозу исчезновения была поставлена новая российская элита. Это 93-й год. Почему под угрозу? Потому что был тот самый референдум в апреле 93-го года. Да, да, нет, да. Да, поддерживаем Ельцина. Да, поддерживаем реформы. Да, ну, то есть, нет, не поддерживаем депутатов, их надо переизбрать. Да, Ельцина поддерживаем, не надо переизбирать. То есть, под угрозу была поставлена жизнь новой элиты российской. Что мы видим? Опять путч. И на сегодняшний день, если следовать этой логике, если под угрозой исчезновения окажется нынешняя элита, то мы должны предвидеть, что может последовать за этим.
Опять путч.
Надо ли нам это, спрашиваем мы. Но нам надо понять, а сколько нас? Вообще мы способны на что-то, кроме митингов? Понимаете? И для этого мы должны голосовать. Вот для чего мы должны голосовать.
Вот пусть люди идут на выборы мэра Москвы, на другие
сколько
выборы.
Нас?
Да. Вы знаете, у меня дозвонился хороший слушатель Виталий Челышев, ваш коллега по, собственно, парламенту тогда и известный журналист. Виталий, мы вас слышим, вы, видимо, не выдержали.
Да, я хотел бы сказать буквально несколько слов об армии и о том, что повышая зарплаты армии или давая им какие-то льготы или еще что-то, напрасно надеяться, что в критической ситуации они себя не поведут как люди. Я не говорю об обычных демонстрациях. Я говорю о другом. Вот Саша Цалко, известный вертолетчик, тоже народный депутат СССР, сидел в Белом доме на телефоне, и ему звонили другие вертолетчики со всей страны. И говорили, у нас приказ лететь на чехов. Они говорят, приказы надо выполнять, Саша говорит. Но у вас же нет погоды, ребята. Да, старик, у нас же нет погоды. Все, на этом все заканчивалось. Мы шли на переговоры 20 числа к Лукьянову. 12 депутатов шли. Это были странные переговоры, не буду об этом говорить сейчас так. Нас встретили альфовцы. Они сказали, нас под ружьем не заставят стрелять в людей. Вот здесь говорили, был бы приказ, стреляли бы, не знаю. Не знаю, может быть, есть люди, которые бы стреляли. Вот те люди друг перед другом сказали, мы стрелять в людей не будем. И были еще другие ситуации. Я хочу сказать, что когда люди верят в правду, которую несут им их представители, они хоть в погонах, хоть без погонов будут поддерживать. Больше я вклиниваться в беседу не буду.
В любом случае, спасибо большое, Виталий. Спасибо. Мы очень рады здоровью вам. Жаль, что вы не смогли прийти, но хотя бы на нас дозвонились. И я все-таки вот к главному, да, к сегодняшнему дню и к этой связи 91-го года опять с сегодняшними событиями. Ну вот человек, который выходил тогда к Белому дому, и это довольно часто слышишь, он говорит, ну за что же мы боролись? За что же мы боролись? За то, что была олигархия, номенклатура путинской власти, все эти чиновники на своих рублевках, да, вот за это мы боролись, за то, чтобы там разгром независимых СМИ, нагнетание нетерпимости, вся эта пропаганда сталинизма, которая идет уже практически официально. Ну вот что им отвечать, Расул?
Ну, виделось-то нам совсем другое будущее.
А получили
совсем
это?
Совсем другое будущее. Я, например, жил в эти дни в ожидании какого-то просто колоссального счастья надвигающегося, какой-то новой, светлой жизни, потому что я видел, что с нас вдруг рухнула просто на землю, разбилась вот эта вот огромная машина ЦК КПСС. Все, Мы готовились воевать там с ними целые годы, а она взяла и кончилась. И это было счастье.
А теперь есть администрация президента.
И теперь представьте себе самое состояние, наши ощущения в 91-м году и то, к чему мы пришли. И этот вектор не вверх, а куда-то вниз совсем, оказывается.
Но почему материально-то лучше многие живут. Посмотрите на улицы Москвы. Или даже Махачкалы, а?
Вы знаете, материально живут лучше некоторые, как мы заметили, вот что нам говорил Олег. Некоторые, но в основном живут хуже. В основном живут хуже.
Ну, все-таки...
Или скрывают, что живут лучше. Есть такая в России, есть в России такая тенденция. Сергей, я хотел бы, чтобы вы заканчивали. Все-таки Олег Савельев, что скажет нам? За что боролись, на что напоролись и почему? И что нам говорит социология?
Ну вот, не воспользовались, в общем, тем моментом и, наверное, не могли. Общество было не готово, элита была не готова, не было плана. Был вот такой экономический детерминизм, что вот рынок отпустим, и все само собой образуется. Нужны были, конечно, мощные реформы, и судебные, и политические, и партии поднимать какие-то, и защита прав трудящихся. К сожалению, у нас происходят ужасные вещи, ужасная эксплуатация, особенно в провинции, и привозят рабочую силу здесь, продают, перепродают, потом выкидывают и наших россиян, и из наших бывших республик. Вот, так что вот, к сожалению, надежды не оправдались.
И дальше,
к сожалению, вот еще, давайте вспомним фон Хайека, «Дорога к рабству». По-моему, сценарий этот, вот, написанный в 1944 году, воплощается с 2004 года у нас. Не совсем так, но в общем русле.
Будем читать Хайека. Сергей Станкевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, все-таки, что произошло в августе 1991 года, и главное, что должно было произойти, и это произошло. Произошел выход из исторического тупика, потому что... 74 года существования советского режима мы, в общем-то, растрачивали огромные ресурсы и природные, и человеческие, бессмысленно кидали в топку безумного социального эксперимента, который окончательно зашел в тупик.
Ну, а теперь кормим путинскую
номенклатуру. Оставаться в этом тупике было ни в коем случае нельзя. Поэтому произошел выход из тупика, и мы получили...
Новый тупик?
Нет, пока еще нет. Мы получили свободу и шанс. Воспользовались мы свободой не очень, прямо скажем, эффективно, да. Ну, а кто, собственно, сразу может эффективно пользоваться впервые доставшимся вдруг инструментом, внезапно свалившимся в руки, да? Не очень эффективно воспользовались свободой, но, тем не менее, свободу окончательно не утратили. Нынешний режим не сопоставим с тем, который был. Это все-таки мягкий авторитаризм, оставляющий пока еще довольно большой простор и для гражданской самодеятельности, и для экономической самодеятельности, и даже для политической.
Слушайте, люди,
при
которые
всех,
сидят там по болотному делу,
при
и
всех
прочее,
издержках,
они бы с вами точно не согласились.
При всех издержках, которые очевидны для нас, тем не менее, возможность работать, добиваться, ставить перед собой разумные цели и добиваться этих целей сохраняется. Поэтому не должно быть, мне кажется, уныния. Я понимаю многих, особенно тех, кто пережил тяжелые какие-то личные обстоятельства и личную трагедию. Я перед каждым готов бесконечно до конца жизни извиняться за то, что не все их настроения сбылись. Но система рухнула внезапно. Вот стоял этот коммунистический колосс, да, и в три дня слиняла Великая Империя, в три дня рухнула, и возникло нечто совершенно новое, что нужно каким-то образом приспосабливать для своей жизни. Невозможно было, конечно, все ждали, что лично мое благосостояние и лично моей семьи, оно наверняка теперь изменится.
Иначе, и у многих изменилось.
Иначе зачем я выходил на площадь? Но никаких ресурсов в этой системе, состоявшей из обломков коммунистической империи, никаких ресурсов для того, чтобы хотя бы большинству народа дать благосостояние, не было. Нужно было пройти тяжелый период вот такой вот реконструкции,
так
тяжелый период
прошли?
Создания новых основ жизни. В основном прошли, на самом деле, в основном-то прошли. Созданы основы были новой экономики. К сожалению, тот режим, который сейчас возник, отчасти он был неизбежен в начале 2000-х, да? То есть, всегда всегда за революцией следует какая-то консервативная консолидация.
Реставрация.
В которой, нет, не обязательно реставрация. Консервативная консолидация, которая издержки какие-то революционные устраняет, которая находит какой-то разумный баланс, и возникает новый общественный договор. Да, по поводу того, становится ясно, более понятно, куда двигаться. Мы уже не пропадем, мы уже выжили, ребята. Давайте подумаем, куда двигаться. Но вот дальше, к сожалению, стала возникать паразитарная элита. И проблема наша основная не в том, что кто-то чекист или не чекист. Паразитарность нынешней элиты, которая пытается эксплуатировать страну и эксплуатировать народ. И тем самым блокировать любое развитие. Это
спасибо.
Наша проблема.
Спасибо. Сергей Станкевич, Расул Микаилов и Олег Савельев, свидетели 91-го года и участники событий, были в программе «Лицом к событиям».